день, дорогие мои друзья. Сегодня мы с вами поговорим о человеке, который всегда у нас был хорошо известен вроде бы, и которого мало кто читал. Это Георгий Валентинович Плеханов. С одной стороны, даже в советские времена о нем говорили очень много, и работы его издавались. А с другой стороны, все помнили, что Плеханов меньшевик, что он разошелся с большевиками прямо вот в самом начале, в 1903 году. И поэтому вроде как не совсем такая приемлемая фигура для настоящих марксистов-ленинцев. Отношения двойственные, конечно. Двойственные и очень сложные. Но надо сказать, что Георгий Валентинович Плеханов, это, безусловно, был человек выдающийся. Причем человек, который пользовался колоссальным авторитетом не только в России, но и за рубежом. Ну, это было понятно, потому что значительную часть своей жизни Георгий Валентинович прожил за границей. 37 лет он жил в эмиграции. 37 лет. С 1880 года. И вернулся он только после февральской революции. Все это время наблюдая за общественным движением, за революционным движением со стороны. Надо сказать, что Плеханов был из вполне приличной семьи, он получил неплохое образование, военное образование. Он был человеком, поднаторевшим в чтении литературы на разных языках. Он был среди народовольцев. Точнее сказать, он был в составе организации, которая называлась «Земля и воля». Да? Но, как вы помните, эта организация просуществовала не так долго. Она раскололась. Причем две организации, которые родились, одна из них забрала с собой землю и стала называться «Черным переделом», а другая забрала волю, добавив, что это воля народная. Но вы знаете, что это две организации, которые пошли совершенно разными путями. Потому что «Черный передел» – это прежде всего народническая организация, которая занималась вопросами пропаганды и считала, что это самый прямой путь к тому, чтобы просветить население России и подвести его к тому самому переломному моменту, когда можно будет заняться построением светлого будущего. А что касается народовольцев, то они пошли по гораздо более жесткому пути, выбрав путь терроризма. Вообще, надо сказать, что вот этот вот раскол, который произошел, он в значительной степени показателен. Мы с вами уже как-то говорили о том, что сами действия правительства, они подталкивали революционеров к тому, чтобы они шли на самые крайние меры. Но при этом мы не должны забывать, что жесткие меры, которые принимает правительство, чаще всего влекут за собой жесткие меры и со стороны оппозиции. Понимаете, я вовсе не исключаю, что та жестокость, с которой расправились, даже не с декабристами. С декабристами там все-таки все было очень серьезно. Это был вооруженный мятеж. А вот, скажем, с теми же самыми петрошевцами, это подталкивало к самым радикальным методам. И в какой-то степени мы можем сказать, что Россия стала такой родиной и столицей терроризма, где появились идеологи терроризма, которые обосновывали необходимость таких актов террористических, где разрабатывались разные методы террористических акций. И поэтому вопрос, конечно, был очень серьезный. Но я еще раз повторяю, терроризм и террор – понятия очень близкие, хотя и различные. У нас они часто путаются. Какая между ними разница? Террор – это действие со стороны государства. Терроризм – это действия, направленные против государства. Вот как раз этот путь терроризма, он вовсе не устраивал Плеханова, и Плеханов был категорически против таких вот жестких методов. Хотя надо сказать, что сам он неоднократно высказывался, что революция – это действия, которые неизбежно сопряжены с насилием. Сам он это очень хорошо понимал. Надо сказать, что Георгий Валентинович вынужден был в 1880 году покинуть пределы России, уехать в эмиграцию. В эмиграции он продолжал заниматься теоретической деятельностью. Его очень увлекли идеи Маркса. Он мечтал, кстати сказать, всю жизнь познакомиться с Марксом. И был даже как-то один очень неприятный для него случай, когда кто-то над ним зло из друзей подшутил. Сказали, что должен приехать Маркс. И тот побежал встречать его на вокзал, вот, но потом выяснилось, что это была первоапрельская шутка. Вот, он был невероятно расстроен, хотя люди, конечно, не хотели его обидеть, оскорбить, но для него это было потрясающим просто разочарованием. Он переводит манифест коммунистической партии на русский язык. Он начинает разрабатывать марксизм. Причем, что интересно, понимаете, ведь сам Маркс, он не создавал учение. У нас часто говорят, что учение Маркса всесильно, потому что оно верно повторяет Ленина, да? На самом деле Маркс разрабатывал, естественно, научную теорию, которая достаточно хорошо объясняла экономические процессы. Хуже немножко было с политикой, совсем плохо было с культурой. Но вот это вот учение Маркса, оно не было непосредственным революционным призывом. Непосредственным революционным призывом. Но адаптированное к местным условиям, в частности, для России это было сделано в первую очередь Плехановым, превращало это в очень такой мощный идеологический инструмент как раз революционных преобразований общества. Надо сказать, что Плеханов был, как назовет его Троцкий потом, уже после смерти Плеханова, он скажет, что это был крестоносец марксизма, который занимался пропагандой марксизма.
Плеханов воспринимал себя, и во многом справедливо, как такой столб марксизма в России. Столб, он не может ходить туда-сюда, на нем вся конструкция держится, поэтому, ну, развалится конструкция, если столб будет ходить. Поэтому Плеханов гордо стоял в центре марксизма и отстаивал чистоту марксистских принципов. И с крайней подозрительностью относился к любым попыткам творчески развивать марксизм в ту или другую сторону. Появляется Бернштейн с его правыми идеями, врастания постепенного в социализм. Плеханов со своей знаменитой дубиной, ну дубина это, конечно, статьи его, его острое слово, обрушивается на Бернштейна. Появляется Ленин с его радикальными взглядами. И здесь Плеханов долго, правда, терпел, проявлял подозрительность, но в конце концов и они столкнулись в смертельной борьбе, потом и разругались в пух и прах. Но в конечном итоге Плеханов привил вот этой своей чертой полезную для марксизма такую научность, я бы сказал, потому что марксист всякий знал, что любую чушь вот нельзя высказывать. Надо сначала хорошенько подумать, аргументировать любую мысль, потому что иначе придет Плеханов со своей дубиной и настучит по голове. Поэтому марксизм в России действительно развивался как научное учение, основанное на аргументах. Может быть, сейчас их можно и пересматривать, они, может быть, во многом уже устарели, но тогда это была не просто общественная мысль, но еще и наука.
Со стороны, наблюдая за тем, что происходит с черным переделом, с народной волей, с организациями, которые по-разному развиваются и по-разному прекращают свое существование. С народной волей, как вы знаете, это было совсем плохо, потому что покушения, которые они организовывали регулярно, они в конце концов заканчиваются, в общем-то, удачным покушением, к сожалению. Вот это трагедия была, потому что это, в свою очередь, вызывает ответные действия правительства. И если вы помните, то первомартовцы убивают государя-императора в тот самый момент, когда он едет с конституцией Лорис Меликова, да, которую он должен подписать. То есть наносится удар в самый неподходящий момент. Хотя, как вы понимаете, там до того ли было. Люди были заняты очень сложной игрой, потому что там же все было очень романтично, очень серьезно. Главное это было что? Прокопать подкоп под путь, по которому едет обычно карета государя-императора. Причем это все копалось в страшной тайне. Снимался первый этаж. Был заключен фиктивный брак. Лаз этот, который прокапывали, значит, он был настолько узок, что один из тех, кто копал этот самый лаз, потом адвокат его докажет, что он физически не мог туда влезть. И поэтому человек получит не высшую меру наказания, а пожизненное заключение. Речь идет о Николае Александровиче Морозове. Потрясающим совершенно человеком. Это очень яркие личности. Очень яркие личности. Беда только в том, что направлена вся их энергия, вся их силы и все их знания. А знания, надо сказать, недюжинные были. Это если даже вспомнить о том, что Николай Александрович Морозов, да, он, сидя в одиночке, он подавит у себя туберкулезный процесс. По-своему себя лечит. Он предскажет открытие инертных газов. Он будет писать статьи, которыми будут читать за границей, не веря, что этот человек сидит в тюрьме. Он восстановит систему перестукивания, которую разработали еще декабристы. И эту систему передаст всем своим товарищам, потом он, значит, сообразит, что можно стучать в решетку, которая выходит в окно, которое выходит во двор крепости, значит, все могут разговаривать. Потом он сообразит, что нужники соединены единой системой, поэтому если вычерпать оттуда воду, то можно разговаривать напрямую. Он будет писать фантастические повести, которые будут публиковать уже после революции, и которые вдохновят Константина Эдуардовича Циолковского. Он, скажем, разработает теорию о возможности существования цивилизации на атомарном уровне. Это потрясающие люди, но все их силы идут только на одно – уничтожить конкретного человека. И в этом, собственно говоря, их трагедия. Первомартовцы делают свое дело, хотя, как вы знаете, там несколько было неудачных покушений, но и на этом деятельность их прекращается. Прекращается трагедия для них самих и для общества в целом. Плеханов в это время находится за границей. Он внимательно следит за происходящим и продолжает разрабатывать теорию марксизма. Он приспосабливает ее к российским условиям. Он думает о том, что должно произойти и что надо делать в России. Он во время революции 1905 года попытается приехать в Россию, но, к сожалению, в это время тяжело болел, и он не смог приехать. Но, следя за тем, что происходит, он, в общем-то, горько сожалел о том, что, да, конечно, поторопились, потому что началась политическая стачка, перешли к вооруженным действиям, сил явно не хватало, и все это движение было обречено на поражение. Он говорил, рано взялись за оружие, рано, нельзя было этого делать.
Плеханов вошел в историю как борец с большевизмом. И как-то под этим углом, когда мы на него смотрим, кажется, что человек, он был очень умеренных взглядов. Это, конечно, совершенно не так. Плеханов, при том, что темперамент у него был очень спокойный, внешне при общении, даже высокомерный, но это был борец, это был боец. Когда на втором съезде социал-демократической партии обсуждалось, что делать с учредительным собранием, если оно пойдет поперек воли социал-демократов, Плеханов был, конечно, за то, что ну разогнать, о чем речь, как французские якобинцы нужно действовать решительно. В общем, и репрессии применять против противника. Надо растоптать все, что будет противостоять пролетариату, гордо пытался Плеханов вписать даже в программу партии, но тут его уже товарищи, что называется, за руку схватили, причем и не только будущие меньшевики, но и будущие большевики испугались таких радикальных фраз. Поэтому Плеханов – это революционер, безусловно, но это революционер, который считает, что все должно делаться с хорошим расчетом и по науке. Когда в декабре 5-го года произошло знаменитое восстание в Москве, Плеханов закончил свою статью фразой, что не нужно было браться за оружие. И, конечно, противники тут же вцепились в эту фразу и сказали, ну вот он, оппортунист, трус, за оружие браться не хотел. Но если бы они почитали все, что Плеханов пишет до этого, да там сплошные призывы к вооруженному восстанию. Он просто говорит, что нужно хорошо готовить вооруженное восстание, а в Москве плохо подготовились, вот поэтому и не нужно было браться за оружие.
В 1917 году, после того, как Николай II отрекается от престола, Георгий Валентинович приезжает в Россию. Он имел возможность вернуться из эмиграции. И был, в общем-то, потрясен тем, что тут происходило. Вся русская революционная мысль – это попытка найти такую программу действия, которая обеспечила бы революционерам сочувствие и поддержку со стороны народных масс. Он считал, что нельзя взять власть, а потом улучшать, так сказать, общество. В таком случае революция неуместна и опасна. Диктатура нескольких десятков лиц, диктатура Смольного – как он писал, это еще более опасная вещь. Диктатура пролетариата станет возможна лишь тогда, когда наемные рабочие будут составлять большинство населения страны. А пока это не так. И пока этого нет, о революции социалистической говорить рано. И Плеханов резко осуждает большевиков за то, что они призывают под свои знамена, как он писал, разнузданную чернорабочую чернь и дикого голодного пролетариата. Вот это вот вопрос очень серьезный, потому что революцию действительно делает не люмпен-пролетариат, не беднейшая часть населения, а рабочий класс. Да, он пролетариат, поскольку он лишен собственности на вот эти самые производительные силы, но это люди, которые занимаются квалифицированной работой, это люди образованные, это люди, хорошо понимающие, что они делают. Если этого нет, а пока такого пролетариата в России не так много, Плеханов считает, о социалистической революции говорить рано. Надо идти на компромисс с буржуазией с тем, чтобы завершить буржуазные преобразования. Плеханов был просто в ужасе от всего этого. Он говорил о том, что необходимо сейчас сплачиваться вокруг временного правительства, которое действительно имеет реальную власть в руках. Но есть еще советы. Надо отречься от этих самых советов. Там происходит большевизация в это время советов. Он говорит, не нужно второй власти. Надо сконцентрироваться на одной власти. И по сути своей он, в общем, говорил очень серьезные вещи. Понимаете, ведь после февральской революции наступает период, когда Россия стала самым демократичным государством в мире. Здесь действительно осуществлялись все демократические преобразования, все демократические свободы. Свобода слова, свобода печати, свобода политических собраний. И, в принципе, все шло к логическому завершению. Надо было созвать учредительное собрание и избрать законное правительство. И Плеханов был именно за такой ход. Надо сказать, что к Плеханову, еще когда он болел, к нему разные люди приезжали. Приезжал, скажем, к нему адмирал Колчак. Предлагал ему вместе выступить. Вот он, правда, сказал, что я нехорошо отношусь к социал-демократам. Плеханов сказал, я как раз принадлежу к этой партии. Колчак извинился перед ним за свою резкость. Он говорит, но я зато готов даже с революционерами идти рука об руку только для того, чтобы привести в нормальное состояние Россию. Если революционеры знают, как это делать, я готов содействовать. Ему предлагали, скажем, подавить какие-то выступления, и тот отвечал, что я не для того 40 лет боролся значит, самодержавием, чтобы потом заняться расстрелом своего собственного народа. Он был очень испуган тем, что начала делать партия большевиков. Он это встретил без всякой радости и без всякого сочувствия, надо сказать. И здесь вот начинается уже серьезное расхождение. Надо сказать, что в своих оценках Плеханов беспощаден. Он прекрасно понимает и видит, что происходит. Он точен, у него прекрасный язык, и, к сожалению, он прав в своих предсказаниях. Все-таки он был неплохим марксистом, очень неплохим, и видел далеко вперед. Он пишет, «Закончись война весной 17-го года, реши временное правительство земельный вопрос без промедления, и у меня осталось бы для совершения социалистической революции никаких шансов. Вот почему Октябрьский переворот – не закономерность, а роковая случайность». Хотя, в принципе, демократия, то есть власть народа, ни буржуазной, ни пролетарской быть не может, так как и буржуазия, и пролетариат, взятые в отдельности, это лишь часть народа, и далеко не большая часть. Он вообще будет говорить, что это трагедия для страны, если власть возьмет в руки один класс, а еще хуже – одна партия. Это неизбежно приведет к террору. Он прямо об этом пишет. Удивительный совершенно мыслитель, удивительно точно мыслящий человек. Это все производило мрачное впечатление на Плеханова. Плеханов понимал, что это вовсе не то, за что он боролся всю свою жизнь. И для него это, конечно, была большая личная трагедия. Георгий Валентинович Плеханов – это человек весьма незаурядный. Человек, который оказал колоссальное влияние на развитие революционного движения в России. Он внес огромный вклад в то, чтобы идеи Маркса пришли в Россию в том виде, в котором они будут восприняты обществом, и пропагандировал их со всей своей горячностью такой революционной. Он человек был достаточно эмоциональный и в то же время достаточно трезво мыслящий. Он, кстати сказать, напишет несколько работ, И это работы действительно серьезные теоретические работы, и связанные с развитием капитализма в России. Работа солидная, которая в какой-то степени не потеряла своего значения сегодня. Это серьезный такой труд. И защити, наверное, эту работу как диссертацию, может быть, мы получили бы серьезного ученого-экономиста или юриста. И, может быть, не было бы того, что произошло у нас в 20 веке, как знать. Плеханов пишет целый ряд теоретических работ, которые в значительной степени, можно даже сказать, опередили свое время. Во-первых, это чрезвычайно интересная работа к вопросу о личности в истории. Вот уж где Плеханов обогащает марксистскую аргументацию и делает серьезный шаг вперед в разработке одной из центральных проблем исторического материализма – о роли производителя материальных благ, народных масс. И о роли личности в истории. При этом особое место выделяется рабочему классу, конечно. Плеханов выступает здесь и против волюнтаризма, и против фатализма в истории. Он показал роль субъективного фактора в истории, то есть сознательной деятельности народных масс, классов, политических партий, выдающихся личностей. И при этом он говорит о том, что все-таки это все действует в рамках вполне определенных объективных условий.
В 1887 году Плеханов заболел туберкулезом. И болезнь эта развивалась, подтачивала его силы. А жил он, кстати, достаточно бедно в эмиграции. Никаких особых богатств не было, и даже для сносной жизни не хватало. Поэтому по здоровью был нанесен удар. И когда Плеханов из эмиграции вернулся в 1917 году, он был, конечно, уже не просто старик, а глубоко больной старик. Ему даже говорить было крайне тяжело. Тем не менее, он включился в общественную жизнь, он помогал Временному правительству. И страшным ударом для него был Октябрьский переворот, потому что уже сделать он ничего не мог, он был просто физически уже немощен. И тем не менее, в этот момент, когда противники большевиков сплачивали силы, искали какую-то фигуру для того, чтобы поставить в центр сопротивления большевизму, Савенков пришел к Плеханову и предложил: «Георгий Валентинович, вы можете возглавить правительство». Он говорит: «Ну какое правительство? Ну что, о чем вообще речь? Ну дайте, уже жизнь кончается. Ну, хотя бы символически». И тогда он сказал интересную фразу о том, что «Я не способен, не буду расстреливать пролетариат, даже если он идет не туда». То есть вот пролетариат пошел не туда, но я всю жизнь служил пролетариату. Я не могу возглавить правительство объективно, которое должно загнать этот пролетариат назад на фабрики, заставить, разгромить. Плеханов не переступил через эту черту, хотя к большевикам относился крайне отрицательно. Он после этого уезжает в Терриоке, в больницу, это уже последние дни, он уже не может говорить. Интересно, что потом появились всякие последние письма Плеханова, последние там завещания Плеханова. Это, конечно, все уже выдумки, потому что человек уже и диктовать-то не мог. И, конечно, в большой печали проходили его последние дни, потому что большевистская диктатура – это было в известной степени опровержение того, чему он служил.
Плеханов захватил как раз вот тот самый момент, это видно даже по датам его жизни, 1856 год, понимаете? Детство его совпадает с переломом в отношениях в обществе, да? Великие реформы. Великие реформы, которые резко изменят это общество. В чем был фокус этой реформы? Главной реформы, земельной реформы, освобождение крестьян, да? И к чему это все приводит в обществе? Плеханов это все видел, и он начинает фиксировать плюсы и минусы развития капиталистических отношений в России. Он будет видеть, как крестьяне едут в город для того, чтобы как-то удержаться на плаву, потому что они за счет своего хозяйства не могут прожить. Он будет видеть, как формируются первые фабрики, нормальные фабрики, капиталистические фабрики. Это тоже очень серьезный вопрос. Представьте себе, страна, которая в 1861 году вступает на путь буржуазного развития, через 40 лет становится в ряд десятка передовых стран мира. Это колоссальный совершенно скачок. Колоссальный скачок, который происходил в связи с целым рядом факторов, и эти факторы и попытался выявить Плеханов. Но пока этого не произошло, пока все еще впереди, И какие у вас будут вопросы?